Сюй Джаньгун. Пекин. Полная история города. В мире поднебесная, поднебесный Пекин. Китайская народная мудрость в предельно лаконичной форме, описывающая основы мироздания. Глава первая. Столица царства Янь. Уван свергает Джоу Синя. Династию Шан сменяет династия Джоу. Шаогун получает владение в северный Янь. С середины 16 века до нашей эры на территории, лежавшей севернее выхода реки Хуанхэ на Великую Китайскую равнину, существовало древнее государство Шан, также известное как государство Инь. В 1046 году до нашей эры последний шанский император Джоу Синь, жестокосердный деспот и самодур, был свергнут мудрым и добродетельным Уваном из рода Цзи. Ван – высший титул самостоятельного правителя в древнем доимперском Китае. Неизвестно, какими людьми на самом деле были Джоу Синь и Уван, но небесный мандат всегда отнимается у недостойного, чтобы быть врученным достойному. И с этим главным правилом историографии приходится считаться. Династии и государства, основанные Уваном, получили название Джоу, по названию удела, которым правил род Цзи. В 34 главе исторических записок Сыма Цяня сказано: «Шао Гун Ши происходил из одного рода с основателем династии Джоу и носил родовую фамилию Цзи. Джоуский Уван после победы над Джоу Синем пожаловал Шаогуну владение в северный Янь. Столица этих владений, которые называются царством Янь, стал город Цзи, находившийся на месте современных пекинских районов Сюань-У и Фэнтай. Этот город существовал с незапамятных времен, и согласно Конфуцию, его правители вели свой род от самого Хуанди. Хуанди – желтый император, он же желтый владыка, легендарный правитель Китая и первопредок всех китайцев. О царстве Янь напоминает одно из образных названий Пекина – Яньцзин, столица Янь. Раздача земель обуславливалась не только желанием наградить верных соратников, но и невозможностью эффективного управления отдаленными областями из столицы. Связь в те далекие времена обеспечивали верховые гонцы, проезжавшие от 60 до 80 ли в сутки, в зависимости от состояния дороги. Ли – традиционная китайская единица измерения длины, в древности составлявшая 300 или 360 шагов, бу. Современный метрический ли, принятый в КНР, равен 500 метрам. Проще было поручить область верному человеку, который будет управлять ею на месте. Так-то оно так, но у наместников рано или поздно возникало стремление к независимости. Яньские владения были обширны. Их границы примерно совпадали с территорией современной китайской провинции Хэбэй, а также западной провинции Ляонин. Площадь провинции Хэбэй составляет 187 240 квадратных километров, площадь провинции Ляонин – 145 900 квадратных километров. До нас не дошло никаких сведений о численности населения царства Янь. Но предположительно, в IV веке до нашей эры здесь проживало около полумиллиона человек или же немного больше. «На севере мало людей, на юге мало земли», — говорят китайцы, когда хотят указать на то, что везде есть свои недостатки, везде чего-то не хватает. Эпоху государства Джоу принято разделять на два периода. Западный Джоу, 1050-771 годы до нашей эры, со столицей в несуществующем ныне Фэнхао, и восточный Джоу, 770-256 годы до нашей эры, со столицей в Луи. Власть первых правителей династии Джоу была сильной и распространялась на всю территорию государства, но со временем начала ослабевать. Последним более-менее сильным правителем западной Джоу можно считать Сюань Вана, пребывавшего у власти с 827 по 782 год до нашей эры. Однако в начале 8 века его могущество подорвали кочевники Жуны, нанесшие Сюань Вану сокрушительное поражение, от которого западная Джоу уже не могла оправиться. В 771 году до нашей эры Юван, сын Сюань Вана, был свергнут джоуской знатью, призвавшей на помощь жунов из племени Цюань и войска соседнего государства Сюй, добившегося независимости от Джоу в середине X века до нашей эры. Значительная часть земель западной Джоу вместе с Фэнхао осталась в руках жунов. поэтому столица империи была перенесена на восток, в город Лои, где стал править сын Ювана Пин Ван, первый из правителей Восточного Джоу. Власть правителей Восточного Джоу была слабой, можно сказать, чисто номинальной, не распространявшейся дальше столицы и ее окрестностей. Удельные ваны правили самостоятельно, без оглядки на императора. Владыка Поднебесный слишком занят, чтобы спускаться до мелких проблем, которые ван способен решить самостоятельно. Таким образом, в последней четверти VIII века до нашей эры город Цзи из областного центра, если выражаться современным языком, стал столицей фактически самостоятельного царства Янь. Древнекитайское городское планирование. Одним из 13 трактатов древности, образующих свод конфуцианских канонов, известный как 13 книжи, является трактат «Джоуские ритуалы» – Джоу Ли, авторство которого принято приписывать Джоу Гуну, младшему брату Увана. Относительно даты создания джоуских ритуалов нет единого мнения, но большинство ученых относит этот трактат к периоду сражающихся царств – 5-3 века до нашей эры, а не к XI веку до нашей эры, в котором жил Джоу Гун. Джоуские ритуалы включают 6 разделов, последним из которых являются записки об исследовании ремесел – Као Гун Цзы. Записки – это наиболее поздняя часть ритуалов, добавленная к основному своду то ли во II, то ли в I веке до нашей эры. Многое из того, что сказано в записках, было известно с древнейших времен. Но именно в Западной Хань эти представления распространились по всей империи. Записки – это не историческое исследование, как может показаться на первый взгляд, а практическое руководство по ремесленным работам, в том числе и по строительству городов. Смысл установлений сводится к тому, чтобы все работы были бы выполнены наилучшим образом, с максимальной пользой для общества. Зная основы, можно легко представить итог их воплощения. Давайте ознакомимся с городским стандартом, по которому на протяжении многих столетий строились, развивались и перестраивались китайские города, в том числе и Янцзин, Пекин. Планировка городов была симметричной и ориентированной по сторонам света, по оси север-юг, с прямыми, перпендикулярно пересекающимися улицами. Резиденции правителей храма считались наиболее важными компонентами города. Вот что говорится в записках об устройстве идеальной столицы. Плотники строят столицу, представляющую собой квадрат со стороной в 9 ли. С каждой стороны располагаются по 3 ворот. Внутри города с севера на юг идут 9 дорог, и еще 9 дорог идут с востока на запад. Дороги, идущие с севера на юг, достаточно широки для того, чтобы по ним могли ехать бок о бок 9 повозок. Главной дорогой считалась та, что разделяла город на западную и восточную части, поскольку она шла вдоль главной композиционной оси города, проходящей с севера на юг, от северных ворот к дворцу императора, резиденции правителя, расположенному близ центральной части южной стены. Эта дорога была самой широкой и наиболее благоустроенной, а самой младшей из дорог считалась та, что проходила вдоль городской стены. Главными воротами считались южные ворота. Перед дворцом симметрично главной оси сооружались 2 важнейших храма. По левую сторону – храм предков правящего дома, а по правую – храм божества-покровителя данного места. Поклонение предкам слева, поклонение богам справа. Дворец был обращен фасадом к северу, ко двору, за которым находился рынок. Дворцы спереди, рынки сзади. Двор в Китае – это не просто площадка перед домом или площадь перед дворцом, а основная единица китайской архитектуры, объединяющие комплекс зданий, которые располагались вокруг двора в определенном порядке. Двор окружала высокая глухая стена с единственными воротами. Никаких ослабляющих защиту задних калиток китайцы не устраивали. Дом был городом в миниатюре, правда, каждая из 4 стен города имела по 3 ворот, а помимо внешней оборонительной стены Го имелась еще и внутренняя стена Чэньцянь, окружавшая так называемый внутренний город, резиденцию правителя, главные храмы и другие важные здания. Между внутренней и внешней стенами находился внешний город, преимущественно состоявший из жилых домов. Китайцы не строили крепости в европейском понимании этого слова. Каждый китайский город с крепкими стенами, окруженными рвами с водой и снабженными защитными башнями, представлял собой крепость. Каноническим воплощением принципов китайского градостроительства считается город Чэньчжоу, построенный Чжоу-гуном. Городом Чэн могло считаться только упорядоченное поселение, окруженное защитными стенами. Значение имела правильная организация, а не размер, подобно тому, как уважение к человеку должно определяться его достоинствами, а не богатством. Рельеф местности нередко вынуждал отступать от правил, но отступления носили единичный характер и не нарушали общей концепции градостроительства. Опираясь на изложенные в записках принципы, мы не можем воссоздать в воображении детальный облик конкретного китайского города, но усредненную картину легко можно представить. Обратите внимание на название трактата об исследовании ремесел. Это записки, дзи, а не незыблемые уложения. Записки можно дополнять и изменять по мере необходимости, и наш трактат тоже менялся со временем. «Не ставь меньшее над большим и не пренебрегай им», — учили мудрецы древности. Следуя их наставлениям, после знакомства с устройством китайского города, нужно перейти к знакомству с устройством китайского дома. Свой дом лучше чужого дворца. «Свой дом лучше чужого дворца, своя курица красивее чужого феникса», — говорят китайцы. А еще говорят, человек без дома, что дерево без корней. Испокон веков китайцы строили каркасно-столбовые дома, в которых несущую функцию выполнял каркас как минимум из четырех столбов. Стены дома лишь ограничивали внутреннее пространство от внешнего. Своды поддерживались столбами, а защитную роль играл ограждающий жилой комплекс стена. Поэтому на юге страны стены домов могли делаться даже из плетеного камыша, который поверху обмазывали глиной. Впоследствии каркасно-столбовое строительство получило идеологическое обоснование в виде табу на первоочередное возведение стен, поскольку в этом случае незаконченное строение походило на иероглиф кун – трудный, тяжкий. Но есть и сугубо научное обоснование этого метода строительства. Каркасно-столбовые дома весьма устойчивы при землетрясениях, которые нередки в Поднебесной. Желанием избежать сходства с неблагополучным иероглифом кун также объясняется запрет на высаживание дерева в центре двора, ограниченного по периметру домом и другими постройками, ведь этот иероглиф представляет собой дерево, растущее внутри ограды. А вот бассейн для сбора дождевой воды или просто декоративный водоем был здесь вполне уместен. Одноэтажность строения определялась равенством всех жителей перед небом. Небо равно удалено от всех, и даже могущественным людям приходилось с этим считаться. Кроме того, было бы несообразно и просто возмутительно расхаживать над главным и самым большим помещением дома, в котором стоял домашний алтарь с памятными табличками предков. Главному помещению полагалось находиться напротив входных дверей в центральной части дома, то есть на первом этаже. Собственно, это помещение считалось домом как таковым, а остальные комнаты носили вспомогательный характер. Если в доме проживало несколько поколений, то старшим отводилось место в восточной части, ведь восток, где встает солнце, олицетворяет свет, тепло, активное мужское начало ян. Примечательно, что при наличии общей кухни, которая обычно располагалась в пристройке, в традиционных китайских домах не было общей столовой. Члены семьи собирались вместе у алтаря предков, а пищу каждый принимал в своей комнате. Несущие опоры и перекрытия не было принято скрывать, поскольку все естественное считается гармоничным. Если у здания есть каркас, то он должен быть виден. Это не простота, а именно проявление гармонии. А если хочется добавить красоты, то столбы и балки можно покрыть лаком, украсить росписью или резьбой. Помимо эстетической функции, орнаменты на несущих конструкциях играли защитную роль, и таким же двойным было предназначение фигурок мифических зверей и божеств, которые устанавливались на коньке и карнизах крыши. Карнизы, а также окончания коньков, нередко, особенно на юге страны, загибались вверх, дабы злые духи, могущие передвигаться лишь по прямой траектории, не смогли найти путь внутрь жилища. В XIV веке, то ли при поздней Юань, то ли в раннюю Мин, на севере Китая в домах появились заимствованные от манжуров каны – широкие кирпичные или глиняные лежанки-дымоходы, по которым проходил горячий воздух от печи. С тех пор олицетворением домашнего уюта стала фраза «светлые окна и теплый кан». Действительно, а что еще нужно человеку, кроме света и тепла? Разве что немного еды, которую так приятно вкушать, сидя на теплом кане и глядя, как за окном ветер качает деревья. Дом — это живой организм, а всему живому свойственно меняться, приспосабливаясь к изменчивым условиям бытия. Изменчивость жилища обеспечивает столь любимые китайцами ширмы, позволяющие управлять пространством в зависимости от ситуации и собственных предпочтений. Вечером при помощи ширм можно создать уютный закуток, в котором так хорошо наслаждаться ароматным чаем и размышлять о жизни, а утром, отодвинув ширмы к стене, получить зал для приема гостей. На китайском столе не найти тяжелой еды, а в китайских домах не бывает громоздкой массивной мебели, да и вообще загромождение пространства в китайской культуре не приветствуется, как и чрезмерное набивание желудка едой. Предметы обстановки должны радовать взор, но не должны бросаться в глаза или теснить людей. А вот окружать себя разнообразной утварью китайцы обожают. Им нравится иметь подле себя множество предметов, делающих жизнь комфортнее. Тем же, кто любит повторять широко известное изречение учителя Куна, Конфуция, «Благородный человек в еде не ищет насыщения, а в быту не ищет удобств», можно ответить другим не менее известным изречением: «Мудрые радуются жизни». Но не будем углубляться в философию, поскольку мы и без того отклонились от нашей темы – города Цзы, столицы царства Янь. Близкие соседи не всегда лучше дальних родственников. «Близкие соседи лучше дальних родственников», — гласит народная мудрость. Так оно и есть, поскольку соседи всегда рядом и первыми приходят на помощь в нужный момент. Но у политики свои законы, и для любого государства или племенного союза соседи являются источником потенциальной опасности. На северных и западных границах Китая жизнь всегда была неспокойной из-за постоянных нападений воинственных кочевых племен. Дважды в истории кочевникам удавалось утвердить над Поднебесной свою власть. В XIII веке это сделал внук Чингисхана Хубилай, а в XVII веке – маньчжуры. Период восточного Чжоу царство Янь служило щитом, защищавшим серединные государства Джунго – Цзинь, Ци, Сун, Лу, Джен, Вэй и Хань – от набегов жунов и дунху – предков монголов. Окраинное расположение и наличие беспокойных соседей влияло на весь уклад государства и его жителей. Поселения непременно обносились крепкими стенами, окружались рвами, а по сигналу тревоги расположенные в городах гарнизоны могли быть усилены мирными жителями, которые откладывали свои инструменты и брали в руки оружие. У любой монеты есть две стороны. Соседство с кочевниками давало яньским ванам возможность содержать большую армию, не вызывая при этом беспокойства соседних правителей и тех джоуских императоров, которые безуспешно пытались упрочить свою власть. Известно, что с 691 года до н.э. правители Янь стали титуловать себя гунами вместо прежнего титула хоу. Правитель Джоу носил титул вана, высшим для его сановников был титул гоу, а титул хоу занимал в иерархии третье место. Традиционный титул гун носили три главных сановника – начальник войска, руководитель чиновного аппарата и глава ведомства общественных работ, а все местные правители получали от вана титул хоу. Также ван мог жаловать титул гоу своим родственникам или кому-то из приближенных в знак особой милости. Принятие яньскими правителями титула гоу было не просто проявлением тщеславия, а вызовом, которому в столице предпочли не придавать значения. С повышением статуса правителя возрос и статус его столицы. Окраинное расположение владений предоставляло яньским правителям возможность отделиться от Джоу с провозглашением полной независимости. Но соседство с воинственными кочевыми племенами охлаждало сепаратистские настроения. С изрядно ослабевшим домом Джоу приходилось считаться как со структурой. Слово «сила» было бы здесь неуместно, объединявшие все цивилизованные царства для отпора варварам. К огромному сожалению, у современных историков очень мало сведений о внутренней жизни государства Янь и его столицы. Но известно, что Цзы был крупным торговым центром, в котором оседлое население Северного Китая обменивалось товарами с кочевниками. Кочевники продавали лошадей, овец и продукты животноводства, чтобы купить ткани и различные ремесленные изделия, начиная с утвари и заканчивая украшениями и металлическим холодным оружием. С торговой точки зрения соседство с кочевниками было весьма выгодно, только вот кочевники нередко от торговли переходили к грабежам. В Цзи торговый путь, ведущий с юга на север, разделялся надвое. Одни караваны шли через горные перевалы на северо-запад, а другие на северо-восток. Дополнительным преимуществом города было хорошее водоснабжение, которое обеспечивал сохранившийся до наших дней лотосовый пруд Ляньхуачи, ныне находящийся близ западного железнодорожного вокзала Пекина. В Джоу имели хождение медные и бронзовые монеты, круглые, с отверстием в центре. Через это отверстие продевался шнурок, собиравший монеты в связки. Вести расчеты посредством тяжелых связок монет было неудобно, но что поделать, если для изготовления других испокон веков недоставало золота и серебра?